Тема, которая обозначена в расписании, я его оставил, называется «Духовное формирование музыкальных служителей». Если я правильно, да? Воспитание. И это очень действительно проблема сегодняшних дней, когда люди, служащие в церкви, служители не до конца понимают, кем они по сути являются, в чем по-настоящему их функция, что они должны делать. Ну, я думаю, что каждого из нас, кто в музыкальном служении, хоть раз да левитом называли. Было такое, да? И говорят, что ваше музыкальное служение левитское – это особое служение, которое выполняют левиты и так далее, про левитов. Когда меня говорят, что я тоже левит, я совершенно этому не противлюсь. Иногда, правда, спрашиваю, почему мне никто не платит десятину, потому что положено, в принципе, и левитам платить именно десятину, а не в церковь. Вот. Но ответа на это, к сожалению, нет. Но в детстве я всегда думал, что левит – это прежде всего профессия. Это род деятельности, то, чем человек занимается. Ну, одного принимают на работу врачом, другого принимают кем-то еще, и левита принимают на работу в качестве левита. Но если, и я думаю, все мы знаем, и мне бы хотелось обратиться к Писанию, потому что там есть самые лучшие, самые яркие образы, которыми мы пользуемся и можем применить и к нашей жизни. И мы прекрасно помним эту ужасную историю, когда Дину, одну из дочерей Иакова, Сихем, сын Емора, забрал, сделал над ней насилие. И тогда им сказали, что если ты хочешь на ней жениться, то все ваше племя должно сделать обрезание. И пока весь этот род, все мужчины, они были обрезаны, находились в болезни, то два брата, Симеон и Левий, вошли и хладнокровно буквально перерезали и ограбили все это селение. Я вот так вот пытаюсь представить, наверное, какая радость была у этих братьев, когда они сделали, когда они отомстили. Нет, вы напрасно улыбаетесь, это дело чести, потому что забрали, надругались над сестрой, и они пришли и победили. Может быть, были с ними слуги, мы не знаем. Написано, что они двое вошли, и они буквально вырезали целое племя. И за это их постигает, потом это читаем уже в конце книги «Бытие», в 49 главе, мы читаем, что их отец проклял их. Вообще, конечно, это поражает и вера Иакова, да, они в Египет только вошли, да, а он уже, лежа на смертном одре, он раздает земли, земли обетованные, хотя еще пройдут столетия, пока они войдут туда, но он уже говорит, тебе будет эта земля, тебе это, а вы, Симеон и Левий, проклят ваш гнев. Вы не будете иметь места, не будете иметь части среди своих братьев. У вас не будет своей земли. Всем десятерым разделил, а этим не то, чтобы ничего не дал, но и проклятие на них наложил. И это ужасно. Я думаю, что тогда они уже, конечно, радость их поубавилась, и они понимали, что сделали. Но вот проходит время, проходит столетие, народ израильский возрастает, и Моисей выводит их. Выводит из Египта, и когда он поднялся на гору, где общался с Богом, где Бог ему дал скрижали, и так написано, что письмена – это Божьи письмена, и скрижали – это дело Господне, дело Бога. И вот Моисей спускается и слышит шум, и Иисус Навин говорит, я слышу, как будто бы это военные крики напали на стан. А Моисей говорит, я слышу то, как поют и радуются, веселятся, и спускается, и видит то страшное дело, которое совершил Аарон, он сделал для народа тельца. И тогда Моисей в пепел истирает этого тельца, заставляет пить воду с этим золотом. И потом он говорит одну очень важную фразу, которая полностью изменила не только жизнь целого рода, но жизнь Израиля. И на нас это оказывает влияние. Мы читаем это Исход, 32 глава, 26 стих. «И стал Моисей в воротах стана и сказал, «Кто Господень, иди ко мне?» Сказал, «Кто Господень, иди ко мне?» И собрались к нему все сыны Левины. Никто не собрался, но собрались все сыны Левины, они откликнулись на этот клич, «Кто Господень, иди ко мне?» И дальше он сказал им, «Так говорит Господь Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И сделали сыны Левины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000. Наверное, сколько было слез, когда они должны были это делать. Если тогда была, наверное, огромная радость, когда они вырезали это племя, то сейчас они вышли из Египта, они вместе спали, вместе ели, вместе жили в шатрах, и тут нужно достать свой меч и идти ближнего и брата своего убивать за то, что они сделали. И это, наверное, было тоже как продолжение того наказания. Но вместе с тем Моисей говорит, кто Господень ко мне? И вот так вот левиты или дети Леви, его потомки, они сделали сами свое избрание. Ведь Симеон, он растворился. Нету ни земли, он просто растворился среди всех колен. Ну, может, они знали, что да, они потомки Симеона, но у них не было ни земли, ни своих празднеств, ничего не было. А левиты сами сделали свое избрание. И основное, что они избрали, что они теперь Господни. И тогда Бог дал им эту великую награду, что они должны были служить в храме. Потому, кстати, у них и не было своей земли. Как их отец сказал, как Иаков сказал, так оно и случилось. Земли у них своей не было, и народ должен был платить им десятину, потому что это как раз получалось вот это вот 11-е колено, то есть как будто бы им переходила вот эта вот часть земли. Но за это левиты должны были за весь народ служить в храме. Они не выполняли роль священников, но они на своих, так потом мы можем читать это в книге Левит, они приносили на своих руках молитвы народа перед Богом, они приносили жертвы, они выполняли эту функцию. Но дело не в профессии, не то, как иной раз мы думаем, что это профессия быть левитом, не то, чтобы это вот дело, которое мы вот в делах, да, это прежде всего они сказали, мы Господь. Мы, Господни, встали у ворот стана. И потом, на протяжении всей истории, да, бывали очень ужасные моменты, когда народ впадал в идолопоклонство, когда даже богослужение в храме почти прекращалось. И левиты, как бы они растворялись, их, может быть, даже было, как историки говорят, и не видно этого служения. Но как только приходил новый благочестивый царь, как только менялась ситуация, только был клич «Господни, люди, идите сюда». И они выходили. Они восстанавливали богослужение в храме. Они восстанавливали храм. И, конечно же, левиты были не только музыкантами. Они не только пели песни, хотя, конечно, это были в основном левиты, они должны были искусством своим заниматься день и ночь. Так тоже мы читаем. Но это были и предверники, это были и стражники храма, которые выполняли много других функций. Но прежде всего это то, кем они были внутри, и насколько они понимали свою роль в жизни храма. И когда к нам говорят, что вы левиты, ваше служение, оно левитское служение, насколько мы понимаем, в чем суть нашего служения, в песнях ли, в словах ли молитвенных речей, или в чем, не в этом все дело, а дело прежде всего в состоянии сердца. Но поскольку у нас музыкальная конференция, то мы и не можем не поговорить о роли музыки. И как сегодня уже было сказано, и я хотел бы еще раз эту мысль повторить, про послание, в послании к Ефесянам, 5 глава. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Дорожа временем, потому что дни лукавы, и так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, и далее написано, как исполняться. И это не единственный рецепт исполнения духом, но он, по сути дела, единственный написан в Писании. Как назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Если еще в Ветхом Завете мы можем находить какие-то упоминания, какие должны быть музыкальные инструменты, мы можем находить упоминания, как на них нужно было играть, в какой момент, то в Новом Завете этого ничего совершенно нет. И когда говорят, ну, где запрещено то-то, или где сказано, в каком стиле, где сказано, что должен быть хор, где сказано, что должна быть та или иная форма музыкального служения. Действительно, этого в Новом Завете нет. Но есть четко, где оговаривается, как, в чем суть музыки. И суть музыки – это, как уже говорилось, исполнение Духом, то без чего мы не можем. Петр, прежде чем что-то делать, мы читаем, исполнился Духом, и только потом сказал речь перед Синедрионом. Потому что, когда человек исполняется, наполняется Духом, он наполняется Божьей силой. И то, что он делает уже не только лишь своими руками, не только лишь своим знанием, но он делает это силой Духа Святого, живущего в человеке. Но часто мы можем наблюдать, когда музыканты, они делают именно музыку в церкви ради музыки, и делают ее своими собственными руками. И делают часто это здорово. Хоть и я говорю, что в церкви дело не в музыке. Музыка – это всего лишь навсего инструмент. Это инструмент для проповеди Евангелия, для благовестия, инструмент для того, чтобы люди, поя и воспевая в сердцах, исполнялись Духом, а главное, чтобы это было служением, никто, конечно же, не отменял качество музыкального исполнения. Как музыкант-профессионал я буду стоять и усиленно стоять на том, чтобы музыкальное исполнение было как можно качественнее в церкви. Но это должно отходить на второй план. И если или регент, или какой-то другой музыкальный служитель не понимает того, что он должен делать в церкви, то часто начинаются проблемы. Упоминались тут группы прославления. Я не буду говорить за, я, против групп, хоров, но скажу, что и в хорах тоже бывает часто очень много проблем. И вообще, как показывает практика, и здесь мы в таком узком кругу, мы можем это сказать, что огромное количество церковных проблем, они исходят именно из музыкального служения. Мне доводилось наблюдать, как церкви делились на части, и не для того, чтобы создать общину в другом месте, где нету церкви, но потому что они поссорились, и проблема исходила из хора. И очень такого хора, знаете, классического, там не было ничего современного. Как церкви делились из-за музыкальной, из-за современной музыки. Это происходит потому, что часто в хорах и в группах не хватает духовной подготовки. Сами музыкальные служители, любые музыкальные служители, не только регенты, даже хорист, он тоже является музыкальным служителем. Они не понимают, что они прежде всего служители. И что самое ужасное, церковь, она тоже часто это не понимает. Мне доводилось преподавать не только в музыкальных учебных заведениях духовных, но и в семинариях, и в библейских колледжах. И когда общаешься, подчастятся даже пресвитеры, пастыри церквей. И когда заходит разговор за музыку, то мне иногда страшно, иногда необычно это слышать, когда они говорят, странно слышать, что, ну, они пускай занимаются музыкой. Их удел красиво петь. Их удел, чтобы хор красиво, вовремя спел. Я говорю, ну, а как? Дело же не в музыке. Ну, нам это уже менее важно. И в таком случае церковь, она не подталкивает музыкантов к духовному образованию. Надеюсь, что среди нас таких здесь нет, но мне тоже доводилось видеть регентов, не просто даже хористов, а регентов, которые прослужили много лет в церкви и которые весьма слабо знают Писание. Они даже весьма слабо знают основы того, во что мы верим. Они путаются в простых элементарных вещах. Они всю жизнь посвятили музыке и делают это хорошо, но духовно они не сформировались. Они не понимают этого основного. Что же здесь делать? Конечно же, прежде всего, церкви должны подталкивать к этому духовному росту в лице простых членов церкви, в лице служителей, пресвитеров, и смотреть за регентами и руководителями этих музыкальных групп, чтобы они духовно формировались. Какие-то, может быть, дополнительные курсы, какие-то занятия. Но и в самих хорах и в группах это тоже должно быть. Я вам расскажу о своей практике, которую практикую постоянно, где бы я ни находился. И это на самом деле не мое, это старинная традиция наша, евангельская, христианская, баптистская традиция, которая часто отходит уже на второй план. Это чтение, это молитва и чтение Писания перед репетицией. А, к сожалению, и я сам прошел через это, будучи в одном хоре, когда это даже вызывает сильный отпор. Однажды, оказавшись в одном месте, мы переехали в другой город, и меня направили в хор для служения. И я поразился, насколько сложны взаимоотношения между братьями и сестрами, между хористами там. Ну, прежде всего, такая вещь, всем нам хорошо известна, это мой гимн, ты его, пожалуйста, не пой, потому что я его пою много лет, и это мое соло. Как ты? Вы заулыбались, да, как будто бы вспоминаете, везде это есть. А это мой гимн, я его дирижирую, я его регентую, как говорят, да, и поэтому я заболел. Меня нет, значит, никто не смеете брать это или делать. А это вот я аккомпанирую, я много лет учила, занималась, и теперь, и вот эта вот такая вот дележка и нездоровая конкуренция, она присутствует во многих коллективах, потому что для них главное, это мое, я играю, я пою, я это делаю лучше, чем ты, и поэтому ты даже не пробуй меня превзойти. И вот там была очень схожая ситуация. Было три регента, которые между собой так в быту общались хорошо, но в плане служения это было странное взаимодействие. Было три концертмейстера, вот, которые тоже, если одна сестра заболела, то это все. А мы не можем взять это песнопение, хотя оно именно сегодня необходимо. Если регент один не пришел по каким-то причинам, тоже все служение встало. Я говорю, давайте мы будем перед репетицией начнем читать, молиться, читать из Библии, может, несколько комментариев. Так вот, первое, что я услышал, подожди, мы не для этого здесь собрались. Есть различные богослужения, есть группы, здесь мы собрались для того, чтобы петь. И время забирать мы на это не будем. И поэтому первое, что мне пришлось, это сломить этот барьер, потому что люди просто-напросто не хотели этого делать. Они придут, я вижу по глазам, что на самом деле, сидя здесь, они еще это или в маршрутке, или в автобусе, они еще переживают с кем-то разговор, кто ему на ногу наступил, или что-то там произошло. Они еще не здесь, тела их здесь, но разум их не здесь. А когда они приходят в себя, то начинаются вот эти вот нездоровые взаимоотношения. И все-таки, поскольку они не могли сказать мне нет, не имели на то права, им пришлось с этим смириться. Хотя я понимал, что это смирение лишь внешнее, и внутреннее у большинства этого смирения не было. И мы начали читать. Естественно, я продумал те темы, которые хотелось бы для них осветить, вот в свете их проблем. И раз, два, три мы сделали, потом прошло время, и мне пришлось там уехать в командировку. Я приезжаю, хотя я поручил брату, чтобы он продолжил. Он говорит, ну мы подумаем, тебя нет, какой в этом смысл. И через вот месяц мне пришлось заново пробивать эту стену. Опять они не хотят. И потом, спустя лишь только, может быть, полгода, я вам честно говорю, полгода – это достаточно большой срок, вдруг они почувствовали необходимость. Они почувствовали, что им нужно вот это вот. Да, не просто помолиться, но и почитать, и поразмышлять. И мы стали смело 20, вот репетиция была с 6 до 8 вечера, там в определенный день, смело 20-25 минут мы использовали то, чтобы помолиться, почитать и поразмышлять. Вы не поверите, но репетиции стали намного плодотворными. Мы стали успевать больше, потому что все равно эти 20-25 минут, они не здесь, они еще не в том состоянии. Но потом они собраны, а самое главное, что потихонечку стало уходить вот это неправильное понимание. А темы, которые мы выбирали, это темы, связанные со служением, что они прежде всего служители, что они здесь для того, чтобы прославлять Бога и вести в этом других людей. Прошло, наверное, год, как уже на вид было все в порядке, все благополучно. И, наверное, только через 2 года, знаете, случилось чудо, я смело смог поменять, пересадить из первых сопрано во вторые. И это не было воспринято как унижение. Я мог сказать, вот нету сестры, которая поет соло, а гимн, ну, рождественский, была такая ситуация, я не буду сейчас все рассказывать, это долго, хотя очень интересно. Ну вот не смогла она быть по объективным причинам, действительно не смогла. А гимн, который традиционно поется на Рождество, вот всегда в этой церкви. Но ее нет, и никто солировать не имеет права. И вот уже можно было спокойно передать это соло другой сестре. И не было вопросов. Между нами, регентами, моими помощниками, мы могли сделать так, что я, допустим, гимн разучил и даю, ну, пожалуйста, ты ее в конце концов продирижируй. Или дать задание, поскольку я в отъезде, пожалуйста, разучите, я приеду, продирижирую. И это не всегда, этим нельзя злоупотреблять, но люди стали понимать, что главное, что они должны делать, это они должны служить. Что главное – это служение. И поэтому музыкальный служитель любого ранга, будь то регент, будь то самый простой хорист, он прежде всего должен сформироваться духовно. Он должен понимать, что он здесь не для того, чтобы петь, а суть его действий – это прославление и поклонение Богу, и самое главное, чтобы люди, которые увидят его, они бы не видели его, но встретились бы с Богом. Это то, ради чего мы приходим в церковь. Не послушать пение, и не послушать проповеди, и не повидаться с братьями и сестрами, хотя все это есть и должно быть на своем месте. Но прежде всего мы приходим для того, чтобы встретиться с Богом, чтобы помолиться, чтобы прославить Его. И я думаю, что человек, который действительно ищет Бога, может быть, даже еще не верующий, но ищущий, приходя в церковь, наверное, он меньше всего хочет увидеть людей. Он ищет Бога. Когда ученики подошли к Иисусу Христу, и они сказали: «Покажи нам Отца». И Он совершенно смело, абсолютно уверенно заявляет: «Видевший Меня, видел и Отца». А потом Он говорит: «Кто Меня любит, и заповеди Мои исполнит, в том Я и Отец, Мы придем и обитель сотворим, и пошлем Духа Утешителя, и Он будет вас жить, это будет, вы будете храмом, храмом Духа Святого, храмом Бога». И поэтому мы должны в любом деле, которое мы делаем, или в жизни, или здесь, на месте музыкантов, мы должны совершенно уверенно смочь сказать, что видевший Меня, слышавший Меня, он видел и Христа. Чтобы мы и в этом являли. Но это невозможно без духовного формирования, без духовного образования. Поэтому я, наверное, только лишь осветил вам эту проблему. Хотя, может быть, вы все это знаете. Но мне бы хотелось, чтобы мы больше задумывались. Чтобы мы больше думали о том, что музыкальное служение – это прежде всего духовное служение. И что это сложно практически сделать. Потому что если возьмем какого-то члена церкви, который ходит на малые группы, или на разбор, или на молитву, он тратит какое-то время, и он читает Библию, изучает, он как-то духовно растет, то мы часто в хоре, посчитайте количество часов, сколько мы тратим на музыку. Ему, тому члену церкви, не нужно распеться, ему не нужно поиграть на инструменте, ему не нужно почитать, поизучать партитуру, не нужно ему какое-то музыкальное образование, да, поднимать. Он все время может тратить на свое духовное формирование. Но мы Моя практика много лет была такая, что перед репетицией, а репетиции в церкви у меня были вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье, 5 дней в неделю, различные репетиции с основным хором, с молодежным хором. И я понимал, что если я не распоюсь, то моего здоровья просто не хватит, чтобы выдержать. Но один день можно, когда это идет каждый день. Поэтому, естественно, 20 минут перед репетицией я тратил, чтобы распеться. Если я не поиграю, не поизучаю нотный материал, партитуры, я буду не готов. Не готов, чтобы провести грамотную репетицию. Это тоже нужно время. Если я не буду периодически слушать музыку, то тоже моя слуховая культура будет падать. Это тоже нужно время. И когда я посчитал количество времени, посвященное именно музыкальному искусству, то оно и действительно получилось, как в Ветхом Завете, я занимался, можно сказать, день и ночь, и на духовное формирование свое собственное оставлял очень мало времени. И тогда пришлось как-то в своей жизни что-то менять. Это было давно, слава Богу, и были и братья, которые мне подсказали, и окружение. И то же самое я обратил в хористах. В одном из хоров, то есть я посчитал, сколько они времени служат церкви. Вот у меня было, что человек в неделю в среднем проводил 12 часов. И когда кто-то пытался упрекнуть, что что-то не так, я говорю, давайте сравним, кто еще из церкви, как и не хористы, тратит по 12 часов в неделю. Но вместе с тем это никак не духовное формирование. Поэтому, когда мы ввели вот эти вот 20-минутные, 25 минут изучения, чтения, молитв, то это время, оно... Через какое-то время мы все, весь хор увидели эти вот плоды, эти результаты. Поэтому всех вас еще раз призываю к этому, чтобы не упускали такую возможность. И да... Моя личная, просто моя личная, я не могу сказать, не считал. Да, иногда, особенно когда приходится проповедовать, а это почти что, наверное, почти что каждую неделю, да, то как-то мыслительный процесс, он не останавливается никогда. Ты ходишь с блокнотом, записываешь, думаешь, размышляешь, поэтому посчитать это сложно. Но если говорить о непосредственно репетициях, то обычно вот в церковь я туда приходил, то есть если репетиция в 6, то я приходил в этот день в 2 часа. Вот. Может быть, сейчас я бы уже это быстрее сделал, но тогда мне нужно было минимум 1,5 часа, чтобы подготовить эти 20 минут, что сказать. То есть я сидел, брал с собой, дома не было возможности, брал с собой книги, открывал компьютер, и минимум 1,5 часа мне уходило, чтобы подготовить эту 20-минутную проповедь или урок, или разбор. Вот, поэтому с 2 до 3:30 обычно я вот этим занимался, это минимум был, иногда даже раньше приходилось. Вот, а потом я шел за инструменты, садился, уже разбирал там партитуры, занимался, распевался. И потом уже где-то в районе 5 начинали подходить люди, с кем я обещал встретиться один на один, может позаниматься пением или... неважно, какие-то встречи. В 6 начиналась репетиция, обычно с 6 до 8, потом стало до 8:30, и еще из 9 до 10, опять-таки, люди оставались, то мы продолжали заниматься. Но вот мне, чтобы 20 минут подготовить, это в среднем тогда уходило полтора часа. Вот. А так посчитать, наверное, я сейчас не смогу. Вот. Но стараюсь делать как можно больше, хотя не хватает времени. То есть хотелось бы отрешиться от всего земного, уединиться в келье, читать, думать, размышлять, но, к сожалению, вот жизнь не позволяет. Ну, я немножко утрирую, конечно, не думайте, что я хочу действительно стать отшельником. Нет. Безусловно, иногда, конечно, бывало спонтанно, когда вот ты чувствуешь, что тебя это переполняет, и ты хочешь этим поделиться. Такое тоже бывало. Но почти всегда ты видишь проблему. Вот 2 года ушло это вот на то, чтобы люди стали понимать, что они прежде всего служители. Поэтому здесь 2 года была целенаправленная вот одна единственная большая тема, которая, конечно, раскрывалась с разных сторон. То есть люди, может быть, даже... Это было ненавязчиво. Вот, но с разных сторон, с разными примерами. Потом, когда, ну, возникает проблема, она не касалась всех членов церкви, но, допустим, была семейная пара, и там у них происходили очень непонятные и подчас страшные вещи, и поскольку я за них нес эту духовную ответственность, мне это братья поручили, сказали, ну, ты тогда ими занимайся, и помимо того, что мне приходилось их посещать, дома общаться, то еще и, безусловно, люди, видя это, они проецировали на себя, и поэтому нужно было и перед хором, и перед всеми людьми эту проблему так или иначе осветить. Она тоже исходила из жизни, но почти всегда это на самом деле единственное, как возможно влиять на тех людей, которые Бог нам дал. У нас может быть авторитет, и мы можем стукнуть кулаком по столу и сказать: «Я сказал». И люди, будучи под этим авторитетом, скажут: «Он сказал». Но пройдет время, и они скажут: «Ну что он сказал? Или кто он такой, чтобы он сказал?» Но когда мы опираемся на Писание, когда мы опираемся на Слово Божие, то здесь возразить нечего, как только если, конечно, мы что-то ложно трактуем или начинаем манипулировать Писанием в угоду своих целей, то это очень страшно. Но если мы подходим к этому искренне, то возразить уже нечего. И люди формируются не на мнении другого человека, но они формируются на основах. Ну вот, да. Ну, это действительно так, да, я, конечно, мой пример был, он немножко исключительный, потому что я именно был на содержании у церкви, ввиду того, что я был там с утра до вечера, вот, но, ну, во-первых, вот, это звучит очень жестко, но вот в нашей практике я так к этому подходил, если человек по каким-то причинам не может более-менее полноценно исполнять, опять-таки полноценное понятие очень растяжимое, да? Но если не может полноценно исполнять служение, то он, может быть, не должен за него браться или на время отказаться. Подходили люди-хористы, ну я приведу пример хористов, они говорят: ты понимаешь, у меня сейчас маленькие дети, работа, я не могу ходить в хор, я могу ходить только по воскресеньям. Но в таком случае и здесь нет никакого греха, жизнь такая у человека, да, он говорит: я, что мне делать? Я говорю: давай так, вот пока они маленькие, на 2-3 года ты тогда воздержишься, потому что это не будет полезным ни для тебя, ни для церкви, ни для хора. Вот здесь то же самое, человек, идя на такое служение, он должен понимать свою ответственность, и ответственность прежде всего перед Богом. Потому что с него в конечном счете спросит Бог за то, как он это служение выполнял. Поэтому здесь прежде всего, когда человек избирает этот путь, он должен понимать всю сложность, все тягости, что придется посвящать время и много трудиться с разных сторон. Другой момент – это планирование. Планирование своего времени. Мне часто приходилось видеть регентов, которые приходят на репетицию, и они пришли, и только тогда начинают думать: так, ага, что у нас сейчас, как мы поступим. И репетиция, эти 2 часа, проходит сумбурно и совершенно неплодотворно, потому что у нее нет в голове четкой структуры. Сколько минут он тратит на это? Ну, приблизительно, я не говорю, что это должно быть педантично, вот идеально, не может быть. Но что, как, каких целей он хочет достичь за эту репетицию? Ведь постановка целей и достижения – это очень важно в нашей работе. Когда ставится: мы хотим к Рождеству подготовить такие-то песнопения, новые, разучить. Сейчас сентябрь, что нам нужно? Нужно столько-то людей, столько-то репетиций, такое-то планирование. И когда человек планирует, то он успевает намного, намного больше. И в репетициях, и в духовном плане. Потом время есть, допустим, я часто использую, мне вот, особенно сейчас, живя за городом, да, мне, ну, раз 1,5 часа туда, 1,5 часа обратно на машине. Вот, не сразу получилось, но я использую это время для размышлений, для молитв. Ты можешь ехать на машине, и это не заменяет твоих молитв, когда ты склоняешься к колени, когда ты уходишь отдельно в комнату перед едой или каких-то других, но это время для общения с Богом, которое тоже можно посвятить. И это время для размышлений. И иногда, пока ты доехал до церкви, у тебя уже в голове все это сформировалось, остается только взять бумажку, записать несколько строк, но ты уже почти всю работу сделал. Поэтому здесь вот планирование, ответственность, не брать на себя того, что ты не можешь. И еще важный момент. Еще очень важный момент. Регент, руководитель, он должен задействовать как можно больше людей в служении. Чтобы они не чувствовали себя простыми прихожанами. Пришли, посидели и ушли. Попели, им все дали, ноты дали, потом он ходит, сам за всех собирает, он убирает. Должны быть максимальное количество людей, которые могут выполнять различные функции. Допустим, ну, моя проблема – это ноты. Мне очень сложно их держать в порядке, чтобы они все были сложены, аккуратно, как должно быть. Ну, свои ноты я держу в порядке, но я веду хоровую библиотеку. Всегда, вот где бы я ни был, несколько сестер, и они как-то сами возникали, которые занимались нотами. Я всегда знал, что, придя на репетицию, все ноты идеально разложены, и как бы мне некогда заниматься нотами. Есть другие вопросы. Эти сестры все ноты разложат. Есть тот, кто, допустим, периодически мы делаем какое-то чаепитие. Иногда это чаще, иногда реже, может, раз в три месяца, в зависимости от хора, от коллектива. Но мне не нужно думать, где купить. Есть просто брат и сестра, которые знали, я говорю, у нас будет чай, нужно вот все организовать. Все, я просто знал, что все это будет накрыто и сделано. И люди с радостью это делают, но это облегчает жизнь. И так далее, и так далее. То есть примеров... Чем больше людей мы задействуем, тем больше людей могут послужить Богу своими талантами. Тем больше мы освобождаемся и можем что-то сделать. Ну вот, может быть, несколько сумбурно, но вот так вот. Спасибо большое.